Хлынов положил руку на развернутый лист Лентрен-Сижан.
«Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного шара не так уж невероятна».
«Какое это имеет отношение к разрезанным французам?»
— спросил профессор, опять раскуривая сигару.
«Убийство в Виль-д'Авре совершено тепловым лучом». При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.
«Ах, опять эти лучи!» — профессор сморщился, как от кислого. «Вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством!»
«Аппарат построен русским. Я знаю этого человека», — ответил Хлынов. «Это талантливый изобретатель и крупный преступник».
Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине. Об его работах в политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.
«Свидетельство налицо», — Хлынов указал на фотографию. «Это работа Гарина».
Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно.
«Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя при 3000 температуре расплавится и глина, и гранит? Очень, очень любопытно. А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы, можно пробраться глубоко. Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали».
До второго часа ночи, сверхобыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы, один удивительнее другого. Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.
«Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Виль-д'Авре?» — спросил он.
«Да».
«А эта кровавая находка в лесу Фонтенебло не может оказаться Гарином?»
«Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?»
«Вот именно».
«Мне это не приходило в голову». «Да, это было бы очень неплохо».
«Я думаю», — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.
Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:
«Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться».
«Я понимаю, понимаю.
Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо. Необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины».
«Вы стараетесь меня оскорбить?»
«Фу ты, черт! Хотя правда».
Хлынов чисто по-российски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом.
«Да разве после того, как мы перебили друг у друга 7 миллионов человек, можно еще обижаться на слова? Вы, немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, чего вы только не натворите.
Германия никогда не примирится с унижением».
Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся.
«А, вы еще здесь! Слава богу! Вольф, телеграмма из Парижа от Шельги. Слушайте. Преступник ушел, я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая, грозит миру. Необходим ваш приезд».
«Я еду с вами», — сказал Вольф.
На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг. Стекала каплями с листьев платана перед окном. Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору. Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки, шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды. Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон. Разбудила сестра-кармелитка. Вся в белом, осторожно, полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды. Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло. Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания. «В 12 часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками, получил 4 пули, больше ничего не помню». «Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?» «Их лица, вся нижняя часть, были закрыты платками». «Вы защищались также и тростью?» «Просто это был сучок, я его подобрал в лесу». «Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?» «Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился». «Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?»
«Значит, преступники приехали на автомобиле».
«Чтобы ограбить вас или чтобы убить?» «Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу, политической миссии не выполняю, денег с собой немного». «Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной».
«По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасть человек, набитый 1000-франковыми билетами».
На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову, переданную следователю сестрой-кармелиткой, Шельга ответил: «Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России».
«Вы могли бы говорить со мной более откровенно?»
«Нет, это не моя тайна».
На вопросы Шельга отвечал точно и ясно. Глядел в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность. Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями кошмарного дела в Виль-д'Авре. Опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки. Спасение в одном. Как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте.